Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и сегодня, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8-495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И хотя мы и радио нас можно видеть в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва», ну и на ВКонтакте тоже можно видеть. Ну, сегодня, естественно, я поздравляю всех защитников Отечества сегодня с 23 февраля, с Днем защитника Отечества. И, конечно же, мы в этот день решили, естественно, поговорить о защитниках нашего Отечества. И вот мы выбрали название темы, скажем так, «Забытые имена». Почему, вы поймете дальше. Итак, наш сегодняшний гость Павел Борисович Бекерман, кандидат педагогических наук, член Русского военно-исторического общества, профессор РАЕ и руководитель проектов увековечения. А, кстати, Павел Борисович, прежде чем мы перейдем дальше, а скажите, а что значит проект увековечения?
Здравствуйте. Я рад приветствовать всех слушателей передачи и вас, уважаемый ведущий. Проект увековечения – это значит сохранение памяти о героях Отечества, это значит выяснение биографии героев, которые почему-то неизвестны или были засекречены, или просто были забыты, как, в общем-то, называется сегодняшняя передача. И поэтому мы занимаемся возвращением на родину этих имен, возвращением в общественное сознание этих имен и увековечением этих людей, то есть созданием малых и крупных форм увековечения. Песен, стихов, произведений, наименования улиц, скверов, проспектов, каких-либо учебных заведений и организаций. Это может быть любая форма, это также может быть номинация конкурса, посвященная определенному герою, что мы успешно делали в наших проектах. Вот это все означает увековечение памяти героя.
И у вас, я так понимаю, несколько проектов увековечения.
Да, у нас два проекта увековечения. Вообще моя деятельность в сфере проектов увековечения началась с, как ни, в общем-то, бывает, может быть, для кого-то это странно, она началась с песни. Я написал песню «На Барбашовом поле», посвященную подвигу героя Советского Союза Петра Парфеновича Барбашова, который закрыл своим телом амбразуру Дота на земле Северной Осетии близ селения Гизель. Этот герой увековечен на своей малой родине в Новосибирске, увековечен в Северной Осетии, увековечен в городе Игарка, откуда он призывался в армию. Нельзя сказать, что он такой уж забытый, но он не сильно известный на просторах России был до нашего проекта, потому что все-таки у нас считался главным примером таких подвигов тех людей, которые закрывали своим телом амбразуру, Александр Матросов.
Да, 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 конечно.
Но я хочу отметить, что как раз в нашем уникальном издании «Образовательный контент», который был, ну, в общем-то, включил в себя песни, о патриотические песни, социальные песни о героях и так далее, там как раз в разделе о песне о Петре Барбашовом были упомянуты герои, которые совершили такой же подвиг, кто-то из них даже остался жив, что удивительно было, конечно, читать, но они совершили его примерно на 3-4 месяца раньше, чем совершил Александр Матросов. И это говорит о том, что, в общем-то, история не всегда справедлива и не всегда все замечает, что происходит вокруг.
Ну да, да, конечно. Да, ну, там ведь не только Барбашов, да, там, наверное, целый конечно, комплекс.
В общем-то, если говорить о серьезных фигурах и почему вообще Барбашов оказался в этом месте, где он совершил свой подвиг, я думаю, что следует сказать о таком центральном моменте разгрома гизельской группировки фашистов в 1942, в ноябре 1942, которая операция, в общем, которая называется «Мешок Рослова». Ну, вообще, «Мешок Рослова», нам известно многое об этой операции благодаря воспоминаниям Ивана Павловича Рослова. Ну, это было, всего две книжки было. Одна в большей степени посвящена Берлину, конечно, а другая книжка «Вы стоите победить», в ней еще более детально рассказано о всей Кавказской эпопее сражений. И там как раз рассказывается, как это все возникло, как легендарный генерал взглянул на карту и увидел, что на карте какая-то расположен какой-то мешок, кишка какая-то, и он понимает, что она полностью заполнена войсками.
А это немцы рвутся к Орджоникидзе?
Немцы рвутся к Орджоникидзе.
Ну, нефть.
Они,
нефть.
Они нащупали брешь в нашей обороне между сегодняшним селением Дзварикау и знаменитым местом Феогдон, где знаменитый монастырь находится. И в эти 4 километра они втиснулись со всей своей техникой примерно на 12-15 километров. Ну, там разные историки пишут 15 километров, кто-то пишет 16, Рост, по-моему, называют 12. Но суть примерно такая, с другой стороны горы, с другой, также с нескольких сторон наши войска, а внизу этой кишки, это, соответственно, уже пригороды Орджоникидзе, и там намертво стоят защитники Орджоникидзе под руководством командира Орджоникидзевской дивизии, командира укрепрайона всего Орджоникидзевского, оборонительного района, как он назывался, и военно-грузинской дороги генерала Василия Ивановича Киселева. И вот задача была разгромить эту группировку. Но разгром группировки достался тоже не очень известному в нашей стране генералу Каратееву. Константин Аполлоныч Каратеев, герой Советского Союза, герой он получил уже за более восточные операции, а не за Кавказ. Он возглавлял сначала 9-й именно корпус, а потом, ввиду очень успешного руководства корпусом, он получил 9-ю армию. И, разумеется, в замыслах Рослова было уничтожить эту группировку, но у него-то был корпус, у его, в общем-то, товарища по академии и его товарища по жизни, генерала Александра Васильевича Ворожищева, была бригада. Но Александр Васильевич Ворожищев, он защищал непосредственно подходы к Орджоникидзе через Суарское ущелье. Но среди защитников Суарского ущелья я не могу сказать, что очень много упоминается Александр Васильевич. Хотя именно он внес огромный вклад в разгром фашистов и вообще защиту города. Потому что Рослый рассказывает, какие на страницах своих воспоминаний, какие были проблемы, когда они просили подкрепления, ему его не давали, и что у них все время терялась связь с Ворожищевым. Они думали, что он погиб, они думали, что полностью разгромлены его части. Действительно, он потерял очень много людей, очень много молодых ребят, моряков погибло в Суарском ущелье. Это отдельная история обороны Северной Осетии, Суарское ущелье. Там есть даже в Дзуарикау такой музей.
Музей-то что?
Да, есть такой музей защитников Суарского ущелья. И там есть много памятников. Ну, вообще, конечно, Дзуарикау больше известно место, как, в общем-то, родина братьев Газдановых знаменитых, где вся семья, все братья, 8 человек детей погибли. И это не смогли пережить их родители. Ну, это страшная история, про которую Расул Газатов написал песню «Журавли». И там как раз установлен памятник летящих журавлям на этом месте. Но вернемся все-таки к фигуре человека, который разработал этот план, мешок Рослого. Иван Павлович Рослый... Он уже был героем Советского Союза на данный момент.
Номер 115, насколько
115,
я помню.
Да. Был такой фильм, замечательный документально-игровой фильм, который прошел, и была и премьера, и был эфир на канале «Звезда». Ну, важно тут сказать, полагается упоминать, что при главным партнером создания этого фильма, генеральным партнером была компания «Ростелеком». И хорошо, что она была, потому что фильм замечательный, очень интересный, познавательный, и очень легко смотреть документальное содержание, когда есть игровые моменты.
Да-да-да, это точно, да.
Это, в общем-то, отмечали многие, потому что я, когда узнал об этом фильме, совершенно случайно, я поделился со многими, и молодежь смотрела этот фильм, и они отмечали, что вот как-то внимание переключается на игровые сцены, и легко воспринимается вся информация о подвигах героя. Там говорилось о всех подвигах Ивана Павловича Рослого в этом фильме, там говорилось и о финской войне.
Где герой-то за что?
Где он и получил свою звезду героя за то, что первым сумел пробить брешь в линии Маннергейма. Ну, там, естественно, детально показано, как он это сделал, почему он это сделал. Безусловно, там была сноровка, там было бесстрашие, с которым разведчики подходили к укреплениям финских бойцов и все разведали и разработали вместе со своим командующим этот план, и план был отмечен наверху, и потом Рослый получил повышение, как известно, Иван Павлович стал, сразу получил звание полковника, тогда он был майором, слушателем академии имени Фрунзе, и, в общем-то, заставил о себе говорить, и даже сумел предложить важные новшества, которые касались помещения раций или оснащения рациями танков. И эта проблема станет очень серьезной проблемой потом в 42-м, потому что они не были достаточно оснащены, и многие танки так и остались без раций. И, в общем-то, это причина, по которой у нас некоторые бригады просто были окружены и погибли, потому что они не могли никак координировать свои действия. В общем-то, такая яркая история – это Харьковский котел,
да,
где погибло очень много настоящих героев. Ну, мы сейчас находимся в стадии архивно-поисковой работы, поэтому я сейчас не буду называть имена, потому что это... Но, в общем-то, история именно такая. И там также какие-то... назначались какие-то генералы управлять ситуацией в тот момент, когда уже все знали, что все было потеряно, и они фактически оставались, ну, можно сказать, крайними, так как, ну, они были виноваты, получается, что они были виноваты в том, что происходит, хотя эти генералы не имели никакого отношения к той ситуации, которая сложилась, и они просто, ну, выполняли вот эту неприятную миссию, скажем так. Ну, а после Финской войны была Великая Отечественная, мешок Рослова, но дальше Иван Павлович, разумеется, продвигался по Северному Кавказу, продвигался в сторону Украины. Мы знаем, что его именем названа улица в Краснодаре, Донецке, потому что он причастен к освобождению этих городов. Дальше была Кишиневская, Яско-Кишиневская операция и уже непосредственно выход госграницы и взятие Берлина. Но это главная, в общем-то, конечно, история в жизни полководца Ивана Павловича Рослова, когда... он со своими бойцами брал рейс-канцелярию. Это центральное место, там тоже не обошлось без смекалки, сноровки, особых методов ведения боя и особых подходов к этой операции. Она тоже очень ярко показана в документальном фильме, о котором мы говорили. Но сейчас, я думаю, это будет показано все более ярко, потому что готовится премьера фильма художественного из 4 серий, где мы снова встретим двух друзей и двух героев Ивана Павловича Рослова и Александра Васильевича Ворожищева, которые вместе доходят до Берлина и берут Берлин. Оба эти героя имеют медаль за взятие Берлина, и, в общем-то, это очень интересная история. Она относится к жанру исторической драмы.
Почему?
Потому что она, в общем-то, касается важных страниц истории. Там, конечно, есть какие-то истории жизни, непосредственно каких-то полководцев, но все-таки она во многом историческая и проливает свет на многие моменты и многие аспекты именно исторические. Через судьбу полководца именно какой-то исторический период жизни страны и жизни этого народа.
Ну да, в принципе, что и должно быть.
Да, и я тут хотел бы еще добавить, что вот Александр Васильевич Ворожищев тоже... такое забытое имя, потому что мы не слышали упоминания о нем, в частности, в Северной Осетии, хоть он и был среди защитников.
Да, кстати, а тем более, в общем-то, героический, там, я знаю, бригада морской пехоты ведь у него была.
Да, или? Да, у него была бригада морских пехотинцев, и он, в общем-то, отстоял дорогу в Орджоникидзе со стороны Суарского ущелья. Ага. И, в общем-то, я не слышал, чтобы он был увековечен. Но самое интересное, что в Орджоникидзе, сегодня ныне Владикавказ, не увековечен и Иван Павлович Рослый.
Ах, то есть ты...
То есть он, это парадоксальная ситуация. Иван Павлович Рослый является почетным гражданином города Орджоникидзе.
Ага.
Он получил это звание в 78-м году. То есть он еще был жив, когда получил, ему было такое высокое звание присвоено. Но и поэтому для меня представляется еще более странным, почему же все-таки нет улицы Рослова или проспекта Рослова или сквера имени Рослова и даже какой-то мемориальной доски. Ведь нет никакого знака или никакой таблички о том, что, собственно, вот здесь были бои, что здесь реализовалась и была успешно проведена операция «Мешок Рослова». Таких тоже моментов нет. Но... все равно после этого герой 115, он преодолел все преграды и дошел до Берлина, тем не менее. А мы упоминали Александра Васильевича Ворожищева, он довольно рано ушел из жизни. Вообще там целая плеяда генералов, почему-то у них время смерти какие-то 50-е годы. Но мы знаем, что генерал Масленников застрелился, это известная история.
Да, так сказать,
как бы. Но, например, генерал Каратеев, генерал Ворожищев... они тоже ушли вот примерно там в интервале 53-55 годов. Каратеев в 53-м, по-моему, а Ворожищев в 55-м. И, например, Ворожищев похоронен в Челябинске на военном кладбище. У него очень красивый памятник. То есть явно его к этому, может быть, даже причастно государство, что поставили такой памятник заслуженному боевому генералу. Но почему-то там этого генерала не знают, и он никак не увековечен в городе Челябинске. Мы обратились в Челябинский в комитет Челябинской области по охране объектов культурного наследия с заявлением о взятии под охрану могилы этого легендарного генерала и, возможно, также установлением мемориальной доски по адресу, где он жил, который тоже указан в наградных документах. Мы смогли его найти, этот адрес.
А он после войны тоже жил?
Да, он жил там после войны недолгое время, потому что он до этого, насколько я понимаю, работал в Болгарии.
А, понятно.
Там был какой-то период. И потом он оказался в Челябинске. Но это тоже мы путем огромной архивно-поисковой работы это все нашли, потому что, честно говоря, источники малодоступны многие. Какие-то вещи, они как-то где-то скрыты, то есть нужно очень им обладать колоссальной сноровкой, чтобы это отыскать и найти. И поэтому мы испытываем часто сложности, чтобы сразу получить какую-то информацию. Но здесь я хотел бы также сказать о других забытых именах защитников Орджоникидзе, потому что как раз мы говорили про мешок, ну, если логически человек любой, который будет смотреть на карту и представлять, что вот здесь был мешок Рослова, этот же мешок должен с каждой стороны кто-то держать и подпирать.
Ну, конечно, да.
Иначе операция не получится. Ну, получается, что со стороны север, ну, то есть город Орджоникидзе, он относительно мешка, входа в мешок находится на севере, получается, что там насмерть стояли защитники первой линии предместий Орджоникидзе. И вот на этой первой линии оказался такой дот, который сохранился до наших дней. Наш проект раскопал эту историю. На существующем сегодня Гизельском кладбище есть такой дот Ващенко. На нем есть соответствующая табличка, что он построен таким-то лейтенантом Ващенко тогда-то, ну, это было в ноябрьские дни, в первые дни, даже не первые дни, а в конце октября, потому что первые дни ноября там уже было страшное сражение совершенно. И построил его лейтенант полка НКВД 273-го, по-моему. И, ну, это представляется странным, почему он был самым умелым строителем, почему он помогал другим, и его доты были признаны лучшими в полку. Когда мы подняли архивные документы, предоставленные нам, то там написано, что он по профессии был столяр. Ну, и неудивительно, что он умел хорошо строить, ну, да, делать, конечно, такие вещи. Конечно, это, да. Понятно, почему он мог себе позволить хорошо это строить. И делать это быстро, выполняя тройную норму. И свою первую медаль за боевые заслуги он получил именно за это. Но интересно, что он хорошо делал и другие вещи, потому что следующий наградной лист, медаль за отвагу, в нем написано за выявление и уничтожение украино-немецких националистов.
О, на Кавказе?
Не на Кавказе, это уже было, естественно, на территории Украины.
Ага.
Ну, после Кавказа просто было наступление, и войска уже оказались на Украине, и он получил такую медаль там. Я почему еще сегодня особенно говорю про этого человека, потому что сегодня его день смерти, 23 февраля, 29-го годовщина. Человек этот удивительный, потому что после такой карьеры в настоящих войсках НКВД, ну, то есть он боевой офицер, подполковник, он отдал себя телевидению. Он заслуженный работник ГТРК «Алания», где проработал 25 лет. Он был консультантом и директором кинофильмов. Особенно кинофильмов о войне в послевоенное время. И жил в Владикавказе, так как там нашел свою судьбу, свою любовь. Там у него родились дочери, и живет его потомство. Мы сейчас увековечим этого героя, готовится размещение мемориальной доски на его доме по улице Спартака, 21 в Орджоникидзе, в Владикавказе. Но он, конечно же, приехал в Орджоникидзе.
Ну, да,
я
да,
все время
ну,
как-то понятно. Оговариваюсь, потому что...
Ну, да, не, ну тут ничего да, не тут сделаешь. Да.
Было переименование города. И также мы надеемся, что, может быть, когда-то и улица будет названа его именем, потому что это очень легендарный человек для этого города. Но на той линии, которой стоял этот дот, есть такая знаменитая история, но ее герои не всем известны и не слишком сильно увековечены. История дота Куприянова. Это дот, который не подпустил фашистов в Орджоникидзе, уничтожили под сотню фашистов вчетвером. Один из них погиб, это Иван Величко, который бил фашистов с таким остервенением, потому что к нему пришло письмо незадолго до сражения за Орджоникидзе, что его, его мать расстреляли, а сестру повесили. Там, на Украине, когда пришли немцы. Угу. Естественно, он понимал, что ему абсолютно нечего терять, что у него никого не осталось, и он с жутким остервенением бил фашистов, но, к сожалению, его настигла вражеская пуля. Изрешетили его тело, к сожалению, пулями, как, потому что они были очень хорошо простреливался этот ДОТ, а они должны были, конечно, все время, не могли все время быть в напряжении, так как подкреплений у них никаких не было, и эта четверка просто билась до самого конца. И потом, через несколько дней, он все-таки был эвакуирован в госпиталь, но там от ран скончался. К великому сожалению, в Северной Осетии потеряли его могилу. Она была на территории госпиталя, который находился там, где сейчас находится 58-я армия. Но раньше там еще находилось до войны первое Орджоникидзевское пехотное училище, знаменитое, курсанты которого очень серьезно воевали и проявили себя даже в Сталинградскую битву. Об этом написаны статьи, книги и об их подвигах. И вот он как раз был похоронен там, но там не все могилы удалось распознать. И когда их перезахоранивали, ну, вот известно, что он там был похоронен, но непосредственно могилы Ивана Савельевича Величко 919 года рождения там не существует. А три других героя – это тоже три интересных личности. Один из них – в честь которого назвал ДОТ, ну, хотя командиром у них считался другой человек, я про него скажу. Его фамилия Куприянов, Павел Гаврилович. Это очень известный человек в сельском хозяйстве Советского Союза. Извиняюсь. Еще до войны он получил золотую медаль в ВДНХ. Уже был таким заслуженным человеком в сельском хозяйстве, как новатор. А жил он в Владимирской области, в селе Панфилово. И потом, когда он ушел на фронт, и уже там в Орджоникидзе совершил свой подвиг. Я отмечу сразу, что этих героев как раз генерал-майор Киселев выдвигал на героев Советского Союза. Но генерал Масленников считал иначе. Он написал, что им надо наградить орденами Красного Знамени, но Верховный Совет все-таки прислушался к первой рекомендации, решил выбрать какой-то вариант посередине, и их наградили орденами Ленина.
Ну, это, в общем, это тоже высокая награда. Считается самый высокий орден на тот момент.
Да, самый высокий орден, и все эти четыре героя, один из них посмертно, были награждены орденом Ленина. И этот ДОТ известен еще удивительным партсобранием внутри ДОТа, когда вот как раз командира Алтунина. Федора Григорьевича принимали партию. Ага. Это был такой протокол на клочке бумаги, он хранится в музее пограничных войск в Москве. И у него, у этого стенда, говорят, всегда, у этого экспоната всегда задерживаются посетители. Это пишется во всех книгах. Мне кажется, я еще так и не сходил туда, почему-то очень занят.
А сам ДОТ-то существует еще?
Нет? Вот этому ДОТу повезло меньше, чем ДОТу Ващенко.
Да, потому что ДОТ Ващенко-то.
Да, это был ДОТ Колпак, который очень сильно был поврежден немцами, приходил в негодность, его не восстанавливали, а потом, в общем-то, это процесс сегодняшнего состояния дел в хозяйстве города Владикавказа, на город наступают прилегающие земли, скажем так.
Ну да, да, да.
И какие-то вещи, которые там находятся в памяти войны или о чем-то еще, ну, если это не памятник какой-то, который стоит, и что-то такое фундаментальное, и то не, они просто-напросто, они просто-напросто, уничтожаются или просто раскапываются, строятся дома. Но оборонительный ров, он еще остался. И там как раз на месте примерно этого рва стоит памятник в виде пограничного столбика, где рассказано про подвиг этой четверки. Туда все время носят цветы, туда приходят и возлагают венки в праздники росгвардейцы и другие силовые ведомства. И сегодня уже, благодаря нашим проектам, туда приходят школьники. Потому что мы называем классы именами героев. Практика активно уже реализуется в Владикавказе, в Северной Осетии. В частности, уже появился класс имени Павла Гавриловича Куприянова. Ага. Дети гордо называют себя куприяновцами. И готовится присвоение имен других героев в других школах города Владикавказа.
Павел Борисович, на этом мы сейчас немножечко прервемся. Сейчас будет на новости и рекламу, а потом вернемся и поговорим еще о других забытых именах. прежде всего, конечно, связанных с битвой за Кавказ, но и по другим тоже.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова мы в прямом эфире, мы продолжаем говорить о забытых именах. И у нас есть вопросик, звоночек, возьмите, пожалуйста, наушнички. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте.
Тоже хочу поздравить всех с праздником наших боевых товарищей, соратников, в общем, всех защитников Отечества. Я бы даже сказал, что независимо от пола, потому что женщины у нас тоже...
Да, конечно, конечно. У нас не гендерный так, праздник поэтому, сегодня.
Да. Вот. Так что вот это первое. Второе, у меня, знаете, вот такой вот вопрос. Я слушаю с огромным интересом сегодняшнюю вот вашу программу. А вопрос прозвучит так. О всех героях, которые когда-то были на территории нашей страны в любые времена, будут проводиться поиски вот этих забытых имен? Или только вот пока что берется период Великой Отечественной войны?
А, спасибо. Кстати, на самом деле очень интересный вопрос. Да, так, Павел Борисович, что вы скажете?
Ну, если сказать честно, то, в общем-то, мы сегодня занимаемся Великой Отечественной войной, потому что там есть много полководцев и просто солдат.
Тут вопрос солдат, героев.
Ну, например, полководцы, это которые сделали очень много для проведения серьезных общевойсковых операций, а герои просто которые, например, были пропавшими без вести или похоронены неизвестно где, или у них, например, были спутаны какие-то личные сведения. И я вот здесь как ответом на вопрос хочу привести пример самой последней истории, которую мы как бы в эту ситуацию вошли опосредованно, потому что мы увековечиваем генерала Василия Ивановича Киселева, героя битвы за Кавказ, на его родине в Башкортостане. И нам выпала, в общем-то, честь прикоснуться к подвигу героев из Башкортостана. И один из таких героев с очень страшной судьбой, практически сирота, и оказался на фронте и погиб смертью героя в Белоруссии, в Витебской области, и оказался среди пропавших без вести. Но, как выяснилось потом, благодаря нашей поисковой работе, он никуда не пропал без вести, а просто деревня, в которой он погиб, уже сегодня не существует. Его останки были перезахоронены, но на его несчастье там была ошибка в имени. Звали этого человека Асхат Гильмуддинович Батыров. А там было написано Асагат.
Ну да,
и естественно, это перевели сразу на другого человека, да. Но так как были четкие сведения из военкоматов, и они совпадали, когда мы обратились в военкомат Витебской области, в чем нам очень помогли представители «Бессмертный полк Витебск», и в частности их руководитель Иван Новичков, то, естественно, никаких сомнений не возникло, что это один и тот же человек 19-го года рождения, просто у которого почему-то записали таким именем. И, в общем-то, это история, которая подарила не только, ну, подарила какую-то надежду и близким людям этого человека, среди которых он рос, и которые очень беспокоились о его судьбе и не знали, где же искать его могилу и где она находится. И мы знаем теперь, за этой могилой ухаживают, она находится в агрогородке Вороны, прямо на трассе, когда едешь в Витебск. За ней ухаживают школьники, информация о нем содержится в музее этой школы, которая находится в этом агрогородке, и поэтому мы спокойны сейчас подали ходатайство на имя президента Российской Федерации, чтобы Асхат Гильмуддинович Батыров был награжден медалью Жукова. Почему медалью Жукова? Потому что эта медаль вручается участникам боевых действий, ну, даже не только за подвиги, а просто участникам боевых действий отмечается то, что они участвовали в боевых действиях. Мы понимаем это, как бы, качество этой медали. И считаем, что если герой совсем без наград с Великой Отечественной войны, а его имя увековечивается, и его имена присваиваются классам, в частности.
Ну, конечно.
В частности, в его родном районе, в Туймазинском районе Башкортостана, в селе Дуслык, административном центре Гафурского сельсовета, там, в СОЖ местный, есть класс имени Асхата Батырова. И мы считали, что необходимо, что он был награжден какой-то наградой. И вот сейчас это как раз наше обращение находится на согласовании в Министерстве обороны.
Павел Ильич, давайте еще один звоночек послушаем.
Да, да.
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, уважаемый гость. Да, да. знаете, я хотел бы задать, пользуясь уникальным, можно сказать, эксклюзивным случаем, я думаю, кроме вашего гостя никто не ответит, на такой вопрос. Сначала предисловие. Был такой бывший солдат вермахта Фриц Пауль Шменкель, который дезертировал осенью в Смоленской области из войск вермахта и попал в плен к партизанам, и после долгих проверок не только стал героем на территории РСФСР, на оккупированных территориях, героем партизанского движения, но и после центрального штаба партизанского движения, где проходил подготовку, был заброшен в качестве лидера диверсионно-оперативной группы «Поле» в Белоруссию. Вот это, кстати, с предыдущим рассказом. И был в 43-м году взят в плен раненым, зверский был, после зверских пыток был казнен. Вот у меня вопрос к гостю. Только в 63-м году ему было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Вот у меня две таких причины по поводу этого. Это бюрократические препоны, в том числе с оправданием того, что скрупулезно изучалось присвоение столь высокого звания, либо это символический жест для дружбы между ГДР и Советским Союзом.
Спасибо. Что скажете, Павел Ильич?
Я, честно говоря, не был знаком с этой историей. Спасибо, что вы ее рассказали.
Может быть, вас это заинтересует?
Это очень интересная история, но я думаю, что, может, в связи с тем, что я постоянно занимаюсь увековечением памяти и работаю с документами, тут трудно искать какую-либо логику, почему произошло так. Мы же не можем сказать, почему человека выдвинули на Героя Советского Союза, а ему потом дали, например, Орден Красной Звезды, всего-навсего, самый младший орден, который есть. Мы не можем сказать причину, почему.
Например, Рослому должны были дать второго героя. За один раз ему должны были дать второго героя за мешок Рослого, один раз ему должны были дать второго героя за Берлин.
Совершенно правильно.
И не дали.
И не дали. Потому что это слишком много для генералов, ярких генералов, два героя Советского Союза или три героя Советского Союза. Также произошло с генералом Каратеевым, который получил своего героя вообще в 44-45 году, годах. То есть, несмотря на то, что он освобождал город за городом. Мы вот говорили о мешке Рослого, удар наносила армия Каратеева, и она потом освобождала осетинские города. Ордон, город Дигару, а также село Ильхотово, Кировский район, и также там Моздок и все остальное. Это все освобождала его армия, только в одной Северной Осетии. Но я уже не говорю про то, что он освобождал потом многие города на территории Советского Союза и на территории Восточной Европы, за что он получил героя. И мне кажется, что здесь, в общем-то, логику бесполезно искать. Хорошо, что его дали, этого героя Советского Союза. Если даже это в знак какой-то дружбы с ГДР там, или с, не знаю, с какой страной, это очень хорошо. И мы сегодня тоже, у нас был такой опыт, то мы тоже просили, чтобы президент присвоил звание Героя Советского Союза. Эта история была связана с другим таким тоже забытым героем, знаменитым снайпером Сталинграда Владимиром Салбиевым. Салбиев, как в исследованиях, как в Википедии, так и в исследованиях наших историков, он называется один из самых результативных снайперов, пятерки уж точно снайперов, который уничтожил 601 фашиста.
Ой-ой-ой.
Это очень много.
Очень много.
Я слышу историков, которые говорят, что это не подтверждено, но хотя последний источник где-то на Балтике написан, это книга Владимира Медынского. Я знаю, что там такая же цифра. И она вообще у многих историков именно эта цифра упоминается. Так вот, снайпер Салбиев, он никак не увековечен в городе в Владикавказе, где он жил большую часть своей жизни. Наш проект сейчас готовит установление мемориальной доски по адресу жизни на улице Маркса, 5. Там уже установлены справочные QR-коды с информацией о герое и его биографии. И мы также планируем обратиться в Волгоградскую область, потому что там его знают. И самое главное...
тоже не увековечен?
Нет. И там еще есть другой интересный аспект. Снайпер Салбеев, он был наставником целого взвода снайперов. И его ученики, они тоже стали известными снайперами. Один из них – снайпер Фролов, который довольно рано умер, потому что у него были очень тяжелые раны после войны. И он приезжал в гости к Салбиеву в Северную Осетию, но умер где-то примерно в 54-55 годах. И вот, тем не менее, снайпер Фролов как раз, по-моему, увековечен в родном городе Волжском. А вот Салбиев пока не увековечен, ни там, ни там, но мы надеемся, что во Владикавказе нам удастся добиться его увековечения.
600 побед, это очень много.
600 это очень много, и вообще он был очень скромным человеком, а его наградной лист... где-то валялся в каких-то кабинетах, и в итоге он получил орден Красного Знамени вместо звезды героя. Он получил хорошие высокие награды, но Героя Советского Союза так и не получил. И, кстати, многие герои «Битвы за Кавказ» и «Обороны Орджоникидзе», они тоже не получили героя Советского Союза.
Да.
Кстати говоря, герой «Обороны Орджоникидзе» генерал Киселев, он вообще был чуть ли не последним в списке награждения, когда вы смотрите список награждения за Орджоникидзе, он там чуть ли не в конце списка стоит. Хотя именно он отстоял Орджоникидзе и военно-грузинскую дорогу. Поэтому здесь бы я, наверное, хотел сказать вот совсем свежем вчерашнем событии.
А, вот это очень интересно, да.
Вчера в центре города на Смоленском бульваре 2214 произошло увековечение сразу трех героев войны. Оно проходило, это устраивали наш мой продюсерский центр, который занимается всей этой работой, наши партнеры, это общественная организация «Алания сегодня» и наш куратор по Северному Кавказу Артур Каиров, и наши партнеры, компания «Мирен Фильм», под руководством Марины Яценко, генерального продюсера. Именно они содействовали нам и помогли с финансированием мемориальных табличек, в частности, героя Советского Союза Кузнецова и генерала Василия Ивановича Киселева. Эти таблички были установлены в подъездах дома, потому что это сегодня более простая процедура, она требует в первую очередь согласия жильцов.
То есть внутри подъезда?
Внутри подъездов. Мы получили поддержку от местной управы района Хамовники, мы отмечаем единодушие и вообще и отклик ТСЖ дома, и его руководителя Елены Наумовой, которые быстро собрали подписи, оперативно помогли решить технические вопросы. И вчера мы провели церемонию. Были увековечены сразу три героя. Это герой обороны Орджоникидзе Василий Иванович Киселев, который жил в 6-м подъезде, и двое жителей 2-го подъезда. Это герой Советского Союза Дмитрий Игнатьевич Кузнецов и Дмитрий Платонович Ануфриенко. Кузнецов – это офицер пограничных войск, который погиб в самом начале войны, 28 августа 1941 года на Смоленщине. Он в чине майора был командиром полка и повел свой полк в атаку за высоту, которая была стратегически важной, чтобы остановить наступление немцев на Москву. Высота была взята, но он был смертельно ранен и умер в госпитале. Вот такая вот в самом начале войны дата смерти. Герой долгое время не был увековечен, потому что была путаница в его документах. Похоронка пришла другим людям. Эту историю очень долго решали, очень долго она была на согласованиях, но в итоге она как-то разрешилась, и все-таки в 19-м году его награда была вручена его потомкам, дочерям и сыну. И также его улица есть в городе Демидове, на родине Смоленской области. Но там сегодня он увековечен, получается, в двух областях сразу, Демидовской и, по-моему, Тверской, потому что там было некое перераспределение земель между областями, понятно, и поэтому там, я не до конца помню, там вот, по-моему, они как-то разграничены. И второй герой – это Дмитрий Платонович Ануприенко, тоже герой Советского Союза, который получил героя за форсирование Днепра. А еще он форсировал реку Сейм, он форсировал Вислу, ну, то есть там целый список рек, которые он форсировал. Это тоже офицер высшего командования, такой офицер НКВД, который рвался на фронт, его не отпускали. И как вчера на церемонии была очень интересная история, которую рассказал сын героя, что отец подал рапорт с просьбой отправить его на фронт еще в самом начале войны. Его отклонили. Он подал второй раз. Его вызвали к Берии. И нарком сказал, что ты важный офицер, ты нужен для серьезных задач по охране и другим вещей, которые связаны с внутренней политикой нашего ведомства. Поэтому как ты можешь это просить? Вообще, если еще раз подашь рапорт, то я тебя разжалую и положу партбилет на стол. Но это героя не остановило. Он подал третий рапорт. Берия этому очень удивился, и отправили его в Московский военный округ. Ну, а потом уже он попал в армию и оказался в 33-й армии, знаменитой 33-й армии, которая попала в окружение. Ну, она попала в окружение не из-за Нуприенко, не из-за другого человека, на которого это сваливали, знаменитого генерала Ефремова. Она попала в окружение из-за просчет в командование. Но, тем не менее, Нуприенко был оттуда смещен, Ефремов, который был назначен командиром, он потом с группой солдат, они были окружены, и он покончил жизнь самоубийством. Но следует отметить, что этот генерал, боевой русский генерал, прошедший несколько войн, был похоронен с почестями фашистскими офицерами, которые ставили его в пример своим бойцам. Это тоже о многом говорит, и поэтому я очень рад, что благодаря усилиям управы Хамовники и лично руководителя Максима Дерюгина все-таки названа улица именем этого генерала,
ну, конечно,
в Хамовниках, и размещена мемориальная доска его памяти.
Там он жил, да?
Да. Нет, он там не жил в этом месте. Просто я вот точно не знаю этого момента, но я знаю, что... Может быть, он это в этом районе, потому что там находилась, ну, Академия Фрунзе, может быть, как-то связано. Я изучал этот вопрос.
Да, учился, конечно.
Да, я просто не изучал этот вопрос, но знаю, конечно, что она там находится, эта доска. Да, и хотел закончить про Дмитрия Павловича Ануприенко. Он дошел до Берлина, то есть он участник берлинской операции, как и Иван Павлович Рослый. И то есть я подозреваю, что эти генералы встречались.
Ну да, наверное.
В Берлине, конечно, они были знакомы. И это очень интересно, вот какой-то есть в этом символизм, что наши герои, мы гарантированно знаем, что многие из наших героев встречались в разных местах важных сражений Великой Отечественной войны. Вы знаете, я хотел бы еще немножко дополнить ответ по поводу... Нас спрашивали еще по поводу героев других войн.
Да-да-да, это очень интересно, да, это что скажете?
Насколько я знаю, работа проводится, и многие герои, например, войны, которая была внутри нашей страны, и герои афганской войны, они увековечиваются в городах жизни, там, школам присваиваются имена, эта работа ведется. Но поисковая работа, конечно, если это речь идет об Афганистане, то я думаю, что она сильно затруднена.
Ну, конечно.
Там есть куча бытовых аспектов, куча внутриполитических аспектов, и я думаю, что она практически невозможна сегодня.
Ну да, да.
Но что касается других конфликтов, я думаю, что такие согласования проводятся, и эта работа ведется. Но просто нам они не говорят, потому что многие такие моменты засекречены. И я могу здесь сказать про еще одного героя, которого мы увековечим. Это генерал Михаил Ильич Карасев. Он герой Сталинградской битвы, хотя, когда его представили к высокой награде, он получил только орден Красной Звезды. Угу. Хотя, когда я читаю наградной лист, там написано, что он, командир взвода, первым ворвался в здание под Волгоградом, истребил всех фашистов, которые там были, и только потом зашел туда взвод. Но, тем не менее, кто-то посчитал по-другому, ему, хотя такие же точно события часто очень... за такое присваивали героев Советского Союза воинам, но с ним было по-другому. Но я вспомнил именно Михаила Ильича, потому что мы его увековечиваем в районе Гагаринский, тоже будет табличка размещена в подъезде дома по Ленинскому проспекту, 79. Михаил Ильич участвовал в различных конфликтах, которые были засекречены.
Ага.
Они и сегодня до конца неизвестны. Мы просто видим, что есть награды, например, ордена Красной Звезды там, за службу Родине, которые получены после Великой Отечественной войны. Мы можем понимать, что это, естественно, что это какие-то конфликты, которые были после войны, о которых информации практически нет. Были события в Анголе, были события в Афганистане, были секретные события в Афганистане, о которых всем не рассказывают. А тем более, человек был когда-то слушателем факультета Академии имени Фрунзе.
Да, да, да.
Но это, естественно, когда мы это прочитали, мы поняли, почему эти вещи многие были засекречены.
Да,
и вот это пример человека, который увековечивается как раз из таких, о которых, в общем-то, не могли говорить.
Да.
И с трудом мы нашли какие-то сведения тоже благодаря порталам «Память народа».
Ну, все-таки хорошо, что сейчас у нас идет этот процесс увековечения памяти. Или есть трудности, в общем?
Есть очень серьезные трудности, потому что не все подходят к этому вопросу сознательно. В частности, нам не идут навстречу Департамент культурного наследия города Москвы. Они очень придираются к документам, которые подаются по поводу, например, взятия под охрану могил героев в черте города Москвы. Хотя, в общем-то, здесь ситуация очень простая. Если выявлены такие могилы, вы должны сначала узнать, кто этот человек. Вы понимаете, что это известный боевой генерал. Вы должны поехать посмотреть на эту могилу, а потом приступить к решению вопроса. Они же начинают требовать согласование какой-то информации, расширенных исторических справок. А для чего нужна историческая справка, если заслуги понятны по уже перечню наград и наградным листам, и что человек воевал там-то, получил свои награды за то-то, то-то. Почему нужны какие-то исторические справки и документы? Ну,
в Москве слишком много генералов.
В Москве, может быть, слишком много генералов, но они, эти вещи, в общем-то, среди этих вещей теряются очень известные генералы.
Да-да-да.
Как, например, Константин Аполлонович Каратеев. Вот многие не знают, мало того, что это герой Советского Союза, он еще и к тому же тот человек, который как раз громил гизельскую группировку. Потому что он поддержал план Ивана Павловича Рослого, И он нанес основной удар со своей 9-й армией по этому скоплению фашистов там. И Константин Аполлоныч вообще брал Берлин, и именно там получил Героя Советского Союза. И он тоже рано ушел из жизни в 55-м году. И мы сейчас предприняли увековечение его памяти в Забайкальском крае, где он служил. Он там работал 4 года командующим войск Забайкальского края. И мы знаем точно адрес, где он жил. Это дом, в котором сейчас находится детский сад.
О.
И мы хотим, чтобы там были замещены мемориальные доски, и чтобы гимназия, находящаяся напротив этого детского сада, носила имя этого прославленного генерала.
Ну да, это очень хорошо. Это очень
хорошо. Мы тоже надеемся, что это произойдет.
Нет, вообще, само по себе название, присвоение имен наших героев классам и школам, это очень хорошее направление, ведь, насколько я знаю, много в школах создается таких вот музеев, компактных музеев, школьных, классовых, где рассказ делаются стенды, которые рассказывают об этих героях.
Так сказать, да, совершенно верно. Но
вот, это воспитательный просто момент.
Да, это очень важный воспитательный ресурс увековечения вообще. Как, я отдельно об этом пишу научные статьи, как раз на тему именно воспитательных ресурсов увековечения.
Да,
но мы считаем, что классы – это какая-то более специфическая вещь, потому что дети как бы в маленьких образованиях вроде класса, они как-то вот солидаризируются с памятью. И это очень-очень важный момент. У нас происходят эти увековечения в рамках двух проектов. Проекта на Барбашовом поле, где только оборона Орджоникидзе.
Это говорили уже, да?
Да. А второй проект – это «Россия. Юг. Победа. Помним». Это люди, которые родились на юге России, воевали в разных местах, и люди, которые из других мест воевали на юге России. Но, естественно, если у нас появляются в рамках этого проекта люди, которые воевали рядом с этими людьми или связаны с героями наших проектов, то мы их тоже увековечиваем и тоже занимаемся поисками их биографий, их подвигов и так далее.
Да, ну, конечно, это очень интересное направление. Видимо, у вас работа еще не початый край.
Работы очень много, и, в общем-то, тут можно рассказывать очень-очень долго и называть имена, но я как-то старался сказать о главном и как-то связать все эти жизненные истории друг с другом.
Ну, было бы, наверное, правильно спросить, какие у вас ближайшие планы, просто у нас осталось уже очень мало времени, но, может быть, так сказать, пару слов вы скажете.
Ближайшие планы все-таки добиться увековечения Ивана Павловича Рослого в Москве, потому что Иван Павлович Рослый, хоть и похоронен в Москве на Кунцевском кладбище, герой Советского Союза, выпускник Академии Фрунзе, но он не увековечен в Москве вообще никак. То есть нет ни мемориальной доски, нет ни улицы, ни сквера, ничего. Мы пошли по такому пути более простому. Мы хотели хотя бы установить мемориальную табличку в доме, где он жил. Но этот дом, не знаю, к сожалению, или так сложилось, что он сразу принадлежит, во-первых, госструктуре, во-вторых, он связан с деятельностью Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны, а также он является объектом культурного наследия на Софийской набережной.
Ну, это, да,
это знаменитый дом 34, строение 1.
Да. Ну, тут что делать? Тут,
да,
тут,
и мы ожидаем просто ответов, согласования и надеемся, что это произойдет. Также мы в ближайшее время должны увековечить память героя Советского Союза, летчика-испытателя Кондратюка на площади Победы. Дом 1, напротив Триумфальной арки. И также других героев.
Нет, на самом деле, это, конечно, очень важное и такое серьезное мероприятие. Не, ну я думаю, что с Иваном Павловичем вопрос-то должен как-то решиться, потому как, ну, а как же у нас? Уже фильм вышел.
Фильм вот-вот выйдет, да. Фильм уже
документальный
готовится.
Документальный вышел.
Да. Его многие люди смотрели,
да,
и он произвел впечатление на людей.
Как бы,
и понимаем необходимость этого, вот, да. Ну,
просто как бы знать своих героев, это чрезвычайно ведь важно. И это именно на их примерах и воспитывается подрастающий
поколение. Мы очень надеемся, что с выходом художественного фильма, четырехсерийного, эта история еще больше в душу людей войдет, и, может быть, чиновники станут по-другому реагировать на эти вопросы.
Ну, как говорится, дай бог.
Мы очень надеемся.
Да, поскольку, ну, скажем так, объем работы, конечно, большой, но хотелось бы и отдачу тоже получать. Нет, у вас, конечно, очень хорошая работа.
Спасибо.
Вы занимаетесь очень интересными моментами. Вот. Ну, тогда, Павел Борисович, я вот тогда, наверное, должен с вами вас поблагодарить и попрощаться с нашими радиослушателями, сказать спасибо за то, что вы делаете.
Спасибо вам за открытый микрофон.
Всего вам доброго. До свидания. Теперь будут новости.